Это был выпуск новостей. Его представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Итоги предвыборного съезда Демократической партии США, выступление Владимира Путина на саммите АТЭС во Владивостоке. Год после катастрофы самолета под Ярославлем, в котором погибла хоккейная команда «Локомотив». Эти и многие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, завершился национальный съезд Демократической партии США. В последний день съезда добивающийся переизбрания на второй четырехлетний срок нынешний глава американского государства Барак Обама формально подтвердил свое согласие стать кандидатом и сказал, что у него есть реальный и выполнимый план по оздоровлению американской экономики, рассказывает Александр Гостев.
Барак Обама заявил, что разница между его планами для страны и тем, что предлагает его оппонент, республиканец Митт Ромни, настолько велика, что избирателям не составит труда определить, кому отдать голоса.
По любому вопросу, выбор, который перед вами стоит, не является выбором между двумя кандидатами или двумя партиями. Это выбор между двумя разными путями развития Америки, выбор между двумя фундаментально различными представлениями о будущем. Не буду делать вид, что путь, который я предлагаю, можно быстро и легко преодолеть. Этого я никогда не говорил. Вы избрали меня не для того, чтобы я говорил то, что вам хочется услышать. Вы избрали меня, чтобы я говорил правду. А правда состоит в том, что для решения накопившихся за несколько десятилетий проблем нам потребуется еще немало времени.
Барак Обама отметил, что в ближайшие 4 года в Вашингтоне должны быть приняты важнейшие решения по таким вопросам, как экономика, налоги, дефицит государственного бюджета, энергетика, образование, война и мир. Подчеркнув то, что он отдает себе отчет в том, что не всякая проблема может быть решена диктатом Вашингтона или введением какой-то государственной программы, нынешний президент США выразил уверенность в том, что задачи, стоящие перед страной, выполнимы. План Обамы предусматривает, в частности, создание миллиона новых рабочих мест в промышленном секторе к 2016 году и удвоение американского экспорта к 2014. К концу десятилетия Обама предлагает сократить наполовину импорт энергетических ресурсов, а благодаря развитию добычи природного газа в США создать 600 тысяч рабочих мест в этом секторе. Говоря о внешней политике, президент Обама отметил, что за 4 года его пребывания в Белом доме Соединенные Штаты укрепили связи со своими союзниками и создали новые коалиции. Среди своих успехов он отметил прекращение войны в Ираке и уничтожение лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Он также обвинил своего оппонента Митта Ромни в том, что тот не обладает опытом работы во внешней политике и в том, что он выступает с безответственными заявлениями. В частности, Обама подверг критике заявление Ромни о том, что Россия является врагом номер один Соединенных Штатов. Как будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы в случае победы либо Обамы, либо Ромни на президентских выборах в США 6 ноября этого года? Об этом я побеседовал с независимым политологом, экспертом в области международной политики Юрием Федоровым. Между Соединенными Штатами и Россией, несмотря на потепление последних лет, существует масса разногласий, от планов Вашингтона разместить свое ПРО в Европе до сирийского кризиса. Есть ли у Барака Обамы, который претендует на второй срок, сейчас стратегический план, как дальше строить отношения с Москвой? Или это весьма не главный для него вопрос?
Исход президентской кампании в Соединенных Штатах, исход выборов определяется не внешнеполитическими проблемами, а такими вопросами, как уровень безработицы, инфляция. Иногда, конечно, возникали сюжеты, когда, скажем, во время Вьетнамской войны, когда внешняя политика или военная ситуация непосредственно соприкасалась с повседневной жизнью почти каждой американской семьи. Сегодня ситуация выглядит примерно следующим образом. Для Обамы просто невозможно признать, что перезагрузка, которую он объявил 4 года тому назад, провалилась. Перезагрузки, в общем, практически нет перспектив, потому что те проблемы, которые представляют особый интерес для Соединенных Штатов, Сирия, Иран и проблема ПРО, по этим проблемам каких-то конкретных результатов в отношениях с Россией достичь невозможно. Позиции прямо противоположные. Тем не менее, перезагрузка, в общем, если смотреть на историю последних нескольких лет, историю международных отношений, историю внешней политики Соединенных Штатов, это практически единственный козырь, который есть у Обамы. По всем остальным международным проблемам ему похвастаться особенно нечем.
Действительно ли республиканец Митт Ромни в случае победы осенью готов обострить отношения с Кремлем? Или все его резкие заявления – это такая предвыборная риторика? То есть не такой уж он и ястреб?
И да, и нет. История опять же говорит о том, что предвыборная риторика в американских президентских кампаниях далеко не всегда реализовывалась в практической политике. Любая администрация Соединенных Штатов, что демократическая, что республиканская, сталкивается с необходимостью какой-то такой прагматической реал-политик. Позиция Ромни по конкретным проблемам взаимоотношений с Россией будет несколько иной, чем говорят сегодня и претендент на пост президента Соединенных Штатов, от республиканцев и его советники. Но, тем не менее, можно предположить, что Ромни займет гораздо более жесткую позицию, чем Обама по вопросу противоракетной обороны. Это традиционная позиция республиканской партии. Будет более жестко настроен по поводу нарушений прав человека в России. Республиканская администрация в случае победы Ромни будет содействовать прохождению в Конгрессе закона Магнитского, в отличие от демократической администрации Обамы, которая всячески тормозит принятие этого закона или пытается его смягчить и выхолостить. Но в целом республиканцы будут сталкиваться с необходимостью какие-то сюжеты с Кремлем обсуждать, какие-то проблемы решать. Так что я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное обострение отношений. Но другое дело, что республиканцы будут более жестко реагировать на возможные деструктивные действия России где-то в зоне бывшего Советского Союза или в районе Восточно-Центральной Европы и так далее.
Нет ли ощущения, что дружба или противостояние России и США в дальнейшем окажутся под влиянием каких-либо других важных крупных событий на мировой арене? Или под влиянием третьих игроков? То есть смогут ли Вашингтон и Москва строить отношения лишь по собственному желанию, а не под воздействием обстоятельств?
На мой взгляд, Обама попробовал построить отношения с Россией, пренебрегая интересами ряда европейских стран, прежде всего стран Восточно-Центральной Европы, когда он отказался от соглашений, достигнутых предыдущей администрацией с Чешской Республикой, с Польшей по поводу противоракетной обороны. И это вызвало крайне негативную реакцию и в этих странах, и в целом содействовало тому, что союзники Соединенных Штатов, причем не только в Европе, начали с сомнением относиться к тому, насколько надежны американские обязательства в области безопасности.
Это было мнение независимого политолога Юрия Федорова. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Басманный суд Москвы санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В Ярославле проходят траурные мероприятия в памяти хоккеистов и тренеров местной команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе ровно год тому назад. Кунцевский суд Москвы не удовлетворил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Pussy Riot». Женщина требовала взыскать с них 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые якобы нанес ей скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Пятничный поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске беседа с петербургским историком литературы Евгением Белодубровским. Грузинский акцент в русской культуре, музыка и поэзия. Так сформулирована еще одна тема выпуска. Ну а передача «Мои любимые пластинки» сегодня с литовским журналистом Валентинасом Митте. Таковы темы сегодняшних пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Бортпроводники ведущей немецкой авиакомпании «Люфтганза» проводят крупнейшую за последние годы забастовку. Отменены около 1200 внутренних и международных рейсов, то есть почти две трети запланированных. По сравнению с двумя предыдущими, состоявшимися недавно забастовками сотрудников «Люфтганза», нынешняя коснулась работы всех 15 аэропортов ФРГ, с которыми сотрудничает эта авиакомпания. О том, как немецкая пресса комментирует забастовку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Газета «Франкфуртер Альгемайне» отмечает, что руководство перевозчика «Люфтганза» недооценило решимость бортпроводников. Руководитель этой авиакомпании Кристоф Франц, пишет издание, признался, что не ожидал такой масштабной забастовки и столь решительных действий профсоюза бортпроводников УФА. Эта забастовка носит совершенно несоразмерный характер, приводит Франкфуртер Альгемайне высказывание Кристофа Франца. При этом, отмечает газета Пассауэр Нойе Прессе, руководство авиаперевозчика не намерено обжаловать действия бастующих в судебном порядке. Член руководства «Люфтганзы» Петер Гербер заявил, что попытки решить данную проблему через суд являются бесперспективными. Гербер отметил, что пока профсоюз УФА с формальной точки зрения ограничивается вопросами, связанными с заработной платой, его действия не будут опротестовываться через суд. Как пишет Пассауэр Нойе Прессе, Гербер потребовал от профсоюза УФА готовности вести переговоры относительно структуры оплаты труда для 18 тысяч бортпроводников «Люфтганзы». При этом Гербер заявил, что администрация авиаперевозчика готова в скорейшем порядке сесть за стол переговоров. Газета деловых кругов «Handelsblatt» цитирует слова руководителя профсоюза бортпроводников Николая Баублиса, который заявил, что пятница действительно могла бы стать последним днем забастовки. Как отметил Баублис, в ближайшие дни можно исключить проведение сотрудниками «Люфтганзы» новой забастовки. «Handelsblatt» отмечает, что профсоюзы намерены дать авиаперевозчику паузу для размышления. Профсоюз «УФО», сообщил Баублис, готов вести переговоры в наступающие выходные. Однако вопрос о том, какие темы будут обсуждаться на этих переговорах, остается пока открытым. Как пишет «Handelsblatt», до настоящего времени руководство «Люфтганзы» настаивало на том, что речь может идти исключительно о зарплатах. В свою очередь профсоюз «УФА» считает, что в ходе переговоров нужно обсудить также проблему привлечения к работе в авиакомпании сотрудников так называемых фирм по подбору временного персонала, который, как принято в Германии, трудится на худших по сравнению с постоянными работниками предприятия условиями. «Handelsblatt» сообщает, что руководство «Люфтганзы» не подтверждает, но и не опровергает планы проведения в наступающие выходные переговоров. Газета «Frankfurter Rundschau» достаточно пессимистично оценивает перспективы спора. Позиции сторон стали более жесткими, решения проблемы в настоящее время не видно. К такому грустному выводу приходит издание. В сложившейся из-за забастовки ситуации «Люфтганза» пытается найти пассажирам альтернативные способы добраться до места назначения, говорит пресс-секретарь авиакомпании «Люфтганза» Клаус Вальтер. В целом отмена рейсов коснулась более чем 100 тысяч пассажиров авиакомпании «Люфтганза». В то же время мы смогли по СМС и электронной почте связаться с 60 тысячами пассажиров и предложить им различные варианты в плане перерезервирования полетов. Некоторым пассажирам мы предложили воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn. Мы намерены предпринять все для того, чтобы люди спокойно летали самолетами авиакомпании «Люфтганза». По сообщению газеты Financial Times Deutschland, услугами железнодорожного концерна Deutsche Bahn воспользовались в пятницу десятки тысяч тех, кто намеревался лететь с «Люфтганзой». Как пишет издание, рейсы, которые не были аннулированы, обслуживались дочерним предприятием Люфтганзы, авиаперевозчиком Germanwings. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Основное пленарное заседание делового саммита ТЭС в Владивостоке сегодня началось с выступления президента России Владимира Путина. Российский лидер призвал участников саммита к усилению региональной интеграции. Говоря о взаимодействии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Путин имел в виду не только бизнес, но и контакты в таких сферах, как образование, наука и даже мониторинг природных и техногенных катастроф. Подробности и комментарии в репортаже, подготовленном корреспондентом Радио Свобода Михаилом Соленковым.
В начале программного выступления перед участниками делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке Владимир Путин напомнил, что регион этот на сегодняшний день развивается быстрее других, и рассказал о наиболее важных задачах, которые лидерам стран АТР необходимо решать.
Главное — это то, что АТР как макрорегион, несмотря на известные сложности в глобальной и мировой экономике, все последние 20 лет развивается самыми быстрыми темпами, наращивая финансовый, инвестиционный и научно-технологический потенциал. Такое лидерство требует от нас общей ответственности. Тем более сегодня, когда ситуация в мировой экономике неустойчива. Сейчас всем нам нужны новые подходы, новые модели экономического развития. Ландшафт мировой экономики меняется на глазах. По темпам роста развивающиеся рынки в ближайшие два десятилетия будут значительно опережать традиционно развитые экономики мира. С этим неизбежно последует и перестройка товарных и финансовых потоков. А это лишь одно из проявлений процессов глобальной трансформации. Мир переходит в другую экономическую, технологическую и геополитическую эпоху. Именно сейчас жизненно важно наводить мосты между различными регионами мира. В этой связи считаю, что одна из первоочередных задач – это сохранить и уберечь открытость глобальных и региональных рынков. Увлечение лекарством протекционизма на время снимает, конечно, болевые ощущения, симптомы, но мешает выздоровлению экономики в целом.
В своем выступлении Владимир Путин упомянул также о продовольственной безопасности, проблемах транспорта, инвестиций и пообещал укреплять энергетическую безопасность не только России, но и стран-партнеров, а в качестве повышения эффективности и надежности логистических цепочек предложил использовать российскую систему ГЛОНАСС. Президент Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, в выступлении Владимира Путина не услышал ничего нового и интересного.
Совсем не убежден в том, что выступление Путина вообще значит хоть что-то. Дежурное словоизвержение, за которым не стоит никакого, не то что содержания, но даже никаких намерений. А пока мы видим, что на этот саммит было потрачено 500 000 000 000 рублей, раз в 8 больше, чем, собственно, надо было. А мы видим, что деньги, на которые можно было перестроить все окрестности Владивостока и сам Владивосток, едва этих денег хватило на то, чтобы просто провести это мероприятие.
Что касается обещаний по укреплению энергетической безопасности стран, с которыми Россия сотрудничает, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
можно предположить, что Путин намерен увеличивать поставки энергоносителей в Китай, но разговоры об этом идут достаточно долго. Единственное, что будет действительно сделано, это трубопровод Восточный Сибирь, Тихий океан, он начнет поставлять нефть не только в Китай, но и другим потребителям Юго-Восточной Азии.
После своего программного выступления на саммите АТС Владимир Путин еще раз заверил, что один из приоритетов внутренней политики – развитие Дальнего Востока. И Владивосток был не случайно выбран местом проведения саммита. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вслед за обсуждением инициативы президента России возглавить клин журавлей, выращенных в неволе, российские блогеры взялись за изучение последствий тренировочного полета Владимира Путина со стаей молодых птиц. Накануне одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте сообщила на своей странице о том, что в ходе подготовки к президентскому полету на Ямале несколько птиц погибли и получили увечья из-за неправильной транспортировки. Позже девушка-студентка биологического факультета эту запись удалила. На стене появилась запись, что она была сделана исключительно из-за личных переживаний автора, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сразу после полета президента России Владимира Путина во главе стаи стерхов, журавлей, занесенных в Красную книгу, волонтер Окского заповедника, откуда птиц транспортировали на Ямал, заявила, что из-за прихоти главы государства, решившего участвовать в проекте «Полет надежды», погибли и были покалечены несколько журавлей. На своей странице в социальной сети ВКонтакте Мария Гончарова, студентка биологического факультета, работавшая в Окском питомнике со стерхами, написала:
«Я, конечно, глупая, но мне обидно, что все эти люди стебутся над нашими детьми-стершатами. Пудинга ругайте, сколько влезет. Представьте, он поехал фотографироваться с дрессированными сиротами, которых привезли в Сибирь в деревянных ящиках. И один из детей, его ожидаючи и тренируясь, попал в винт дельтаплана. Отчего-то в Сибирь не повезли защиту для винта из Окского. После его гибели привезли и установили. А между прочим, он был умный, осторожный, храбрый и умел заставить себя уважать. Звали его Ижма. Еще один сломал клюв и содрал когти о кривую вольерную сетку, а многие просто ободрались в кровь и щепки. И еще один погиб из-за неправильной перевозки, когда мы их спасали от смертельно опасных вольер. И, по сути, все это, чтобы один раз пролететь с пу».
Впрочем, довольно скоро эта запись была удалена со страницы пользователя. Сама Мария Гончарова объяснила это тем, что не искала рекламы для своего профиля в социальной сети и записи о погибших птицах оставляла не ради скандала или чего-то такого, а исключительно из-за личных переживаний. В интервью «Радио Свобода» заведующая питомником редких видов журавлей Татьяна Кашинцева подтвердила, что одна из птиц действительно погибла накануне отправки на Ямал для тренировочного полета с президентом. Однако об инцидентах с другими стерхами из участвовавшей в проекте «Полет надежды» стаи ей ничего не известно.
При транспортировке здесь, внутри заповедника, в период выращивания птенцов и подготовки их к поездке в Салехард, в Сибирь, один птенец погиб во время транспортировки с кордона «Липовая гора», где были тренировки дельтаплановые, в питомник перед отправкой в Салехард. Эта птица погибла по непонятной сейчас причине, поскольку еще ее не вскрывали. Но у нас такое впечатление, что что-то было у птицы с самого начала, какая-то сердечная недостаточность, ну что-то, в общем, немножко ненормально. Хотя особенных клинических признаков мы у него не наблюдали, кроме того, что он быстро перегревался.
Татьяна Кашинцева с пониманием отнеслась к записи Марии Гончаровой, переживавшей из-за гибели птиц, которых готовили к полету с Владимиром Путиным.
Поскольку девушка-студентка работала с птенцами с самого фактически начала, с их вылупления, имела дело с их кормлением, прогулками, в общем, с воспитанием. А этот процесс воспитания, он очень похож на вынянчивание детей маленьких. Мы их кормим каждые 3 часа, с 6 утра до 21 часа каждый день. И если человек вот так выхаживает дикое животное, то, конечно, у него происходит какой-то стресс при ситуациях, когда это дикое животное, ну, вообще то животное, которое он выращивает, страдает. То есть девушка растила этого птенца, и вдруг с ним что-то случилось. Конечно, это нервный срыв, это стресс для человека. Вот так она понимает проблему, вот так она как бы высказала свое эмоциональное состояние.
По словам Татьяны Кашинцевой, сегодня в Окском питомнике редких видов журавлей находится 52 птицы, 29 из них занесенные в Красную книгу стерхи. Западносибирская же популяция этих птиц не превышает 20 особей. О намерении Владимира Путина участвовать в тренировочном полете выращенных в неволе молодых журавлей, которых таким образом приучают к сезонной миграции, стало известно в среду утром. Новость о затее президента с заголовком «Путин наденет клюв в белый халат и полетит с журавлями» возглавила топ Яндекса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежним – 50 тысяч человек. Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Ярославле сегодня траурные мероприятия в памяти хоккеистах и тренерах местной команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе ровно год назад. Самолет разбился сразу после вылета из аэропорта Ярославля. Трагедия унесла жизни 44 человек. Кунцевский суд Москвы не удовлетворил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Пусси Райот». Женщина требовала взыскать с Марии Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатерины Самуцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей якобы причинил скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. В Сунжинском районе Ингушетии в результате подрыва служебной машины тяжело ранен высокопоставленный сотрудник полиции. 43 человека, по последним данным, погибли и 150 были ранены в результате серии землетрясений на юго-западе Китая. В столице Сирии Дамаске при взрыве рядом с мечетью погибли 5 сотрудников служб безопасности, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. Бомба была закреплена на припаркованном неподалеку мотоцикле и сработала в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Президент России Владимир Путин выступил сегодня на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во Владивостоке. Суд в Пакистане освободил под залог 14-летнюю девочку-христианку. Она обвиняется в оскорблении ислама. На днях был арестован священнослужитель, подозреваемый в том, что сфабриковал улики против этой девочки. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый, которого я приветствую в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Три основных темы, о которых хотел бы я вам рассказать слушателям заранее до начала программы. Путин и саммит АТЭС. Поговорим мы о том, почему это мероприятие привлекло большое внимание, как его использует российское руководство. Это серия интервью, я на эту тему в последние дни записываю. Вчера был либеральный политолог Алексей Макаркин из Москвы, а сегодня беседовал на тему о том, что принесет этот саммит и программа кремлевская по освоению Дальнего Востока этому далекому от Москвы региону. Сегодня у меня был другой собеседник, это депутат Законодательного собрания Хабаровского края от Коммунистической партии Леонид Голуб. Он обо всем говорит прямо по-партийному. Давайте послушаем.
Конечно, это хорошо, что саммит проходит не в столице, а в одном из городов Дальнего Востока. Тут хоть весь мир, наверное, узнает про Владивосток. Ну, для Хабаровского края часть этого саммита проходила здесь, встреча министров по туризму. Насколько важен? Конечно же, в масштабе России это только повод для пиара нашего президента. Там он открывает новый автомобильный завод, хотя сам автомобильный завод здорово. И то, и сё, и разговаривает, и умные мысли говорит, и про Пусси Рай, и про другие моменты, и так далее. Повезло, конечно же, Владивостоку. Я белой завистью завидую. Потому что никогда Приморский край и никогда Министерство транспорта не построило бы такие мосты. Если говорить сам по себе саммит, вряд ли он что даст нашему региону. Ну, превратила Москва Дальний Восток в колониальную окраину. Выбираем природные ресурсы, ну и плюс к тому транспортные пути по вывозу этих природных ресурсов. Идут трубопроводы, газопроводы, и все это за границу.
Известно, что Владимир Путин остановился в дни саммита АТЭС в профессорской квартире на 7-м этаже здания с видом на Тихий океан, на острове Русский. У вас какие-то вызывают чувства? Вы думаете, там какие-то профессора народные будут жить в этой квартире потом?
Вы знаете, я там не был. Вообще отношение правительства и президента к высшей школе просто издевательские. Я сам работаю в высшей школе. Кандидат экономических наук. Доцент получает на одну ставку 21 тысячу рублей. Профессор, доктор наук, 26 тысяч рублей. Это когда лейтенант полиции 50, то это просто издевательство. И что бы они ни говорили, что бы они ни показывали, все направлено на удушение и уничтожение нашей высшей школы.
Вот такое бескомпромиссное мнение о саммите АТЭС и политике российских властей на Дальнем Востоке у хабаровского экономиста и политика Леонида Голуба. Другие важные темы программы – подведение итогов съезда Демократической партии США в Шарлотте и рассказ о траурных мероприятиях в Ярославле, где поминают погибших год назад в катастрофе хоккеистов команды «Локомотив». 20.07, как обычно, открою программу, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Так, сегодня исполнился ровно год со дня авиакатастрофы под Ярославлем, которой погибла местная хоккейная команда «Локомотив». Тему продолжает Елена Поляковская.
Самолет Як-42 авиакомпании Як-сервис с хоккеистами ярославского «Локомотива» на борту разбился при взлете рядом с аэропортом Тунышно в Ярославской области. Команда летела на игру в Минск. Ярославцы, которые за команду болели почти всем городом, потерю «Локомотива» восприняли как личную, говорит мэр Ярославля Евгений Урлашов.
Команда «Локомотив» – это часть жизни каждого ярославца. Мы знали многих хоккеистов, мы часто пересекались там просто в общественных местах, в кафе, где-то в ресторанах. Потом у нас очень сильная школа, на наших глазах они вырастали, и всегда полный битком забитая арена 2000, поэтому кусок сердца оторвали у вас и все.
Накануне годовщины трагедии Следственный комитет предъявил первое обвинение по делу бывшему заместителю директора по организации летной работы авиакомпании «Як-сервис» Вадиму Тимофееву. По версии следствия, Тимофеев нарушение правил безопасной эксплуатации авиатранспорта допустил к полету экипаж, который на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов. Родственники пилотов заявили, что готовы оспаривать в Европейском суде в Страсбурге выводы Межгосударственного авиационного комитета, признавшего, что причиной трагедии стала ошибка пилотов. Мэр Ярославля Евгений Урлашов говорит, что у жителей города, где год назад проходил мировой политический форум, есть свое представление об истинных причинах авиакатастрофы.
Я считаю, что каждый имеет право защищать себя, членов своей семьи на любом уровне. Понятно, что хотели бы найти какого-то виновного, но у нас в Ярославле люди понимают, в силу чего произошло. Все пилоты были профессионалами, прекрасно знали свое дело, но так как это наложилось на форум, то ситуация была тогда неконтролируемая самими работниками аэропортов. А свалить-то вину всегда хочется на кого-то. В конце концов, решение МАКа всегда можно оспорить. Все можно оспорить до последней инстанции, которая есть. Поэтому я считаю, что сюда вмешиваться не надо никому. Пусть идет все вот таким образом. Честно защищают свои права в суде.
Спустя год не утихают споры о том, готов ли был аэропорт Тунышно к приему таких самолетов, как Як-42. Евгений Урлашов настаивает, ни наземные службы, ни пилоты или техническое оснащение аэропорта Тунышно не являются истинной причиной трагедии. Здесь могут принимать и более крупные лайнеры.
Он может принимать любые самолеты фактически. Он международного такого уровня. В основном только чартеры летают грузовые. Просто была нервозная обстановка. И подгоняли их на вылет. Поэтому и сейчас готов аэропорт. Просто не надо вмешиваться в работу аэропорта.
В Ярославле с самого утра проходят траурные мероприятия. В город прибыли родственники хоккеистов из других стран и регионов России. А вечером в пятницу состоится благотворительный матч. В нем примут участие звезды советского и канадского хоккея. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее выпуск подготовила Ольга Серебряная.
Российская блогосфера продолжает гадать, зачем президент Путин изображал вожака журавлиной стаи. С необычной версией выступил блогер портала Snop.ru Леонид Бершицкий.
Ученые и защитники окружающей среды знают, что несколько часов путинского внимания к их проектам – это счастливый билет. Чиновники еще долго будут бояться отказать им хоть в чем-нибудь, что нужно, чтобы счастливый билет действовал подольше. Незабываемая телевизионная картинка. Нужно, чтобы Путин надел ошейник на тигрицу, напялил водолазный костюм и ласт и прицепил клюв. Эти кунштюки придумывают не кремлевские пиарщики. Только археологи знали, что там на дне бывают амфоры. Только знатному журавлеведу мог прийти в голову маскарад с дельтапланом и клювом. Путин не может не понимать, что его используют как талисман. Он выполняет роль гигантской куклы в поролоновом костюме, олицетворяющей дух спортивной команды, развлекающей зрителей в перерывах матчей. Почему он готов играть эту роль? Потому что она ему лестна. Ведь очевидно, что люди трогательно нуждаются в его внимании. За это они готовы развлекать его, как умеют. А чего бы милостивому царю не поиграть в шута ради хорошего дела. Путинская снисходительная улыбка рассказывает эту историю лучше всяких слов. Еще бы, он же сам и построил систему, в которой его не только можно, но и нужно так использовать.
На этом игра «Угадай, что у Путина на уме» не закончилась. В среду телеканал Russia Today показал первое после выборов интервью Путина, в котором тот рассказал о своем видении скандала вокруг Pussy Riot. По мнению колумниста Политру Михаила Захарова, западной публике вся эта история преподносится совсем иначе.
Путин явно шьет девушкам из Pussy аморалку и пытается разрушить образ храбрых девушек, борющихся с мракобесами. Получается, наверное, убедительно, но для публики, которая готова верить Владимиру Путину на слово. На поверку же выясняется, что факты передергиваются или просто подтасовываются, акции трактуются упрощенно. Образ прямо демонический, гомофобки, нацистки, распространительницы порнографии, практически коммунистки-безбожницы. И это все за тем, чтобы продать, правда, с многомесячным опозданием, на Запад «настоящих», кавычках, пусть сирает. Внутри власть тоже торгует образом, но тут она продает устами своих телекомментаторов кощунниц, безбожниц и, для более либеральной публики, хулиганок. Можно поговорить о двойных стандартах, как это любит Владимир Владимирович. Своим продаем одно, им другое. Им рассказываем про инвестиционный климат, нашим про повышение пенсий. Это такой властный маркетинг. Целевые группы нащупаны, и надо всем продать товар. Вот только товар один и тот же, и всем сразу он продается все хуже. Выясняется, что внутри упаковки и нас, и их ждут вечные малиновые «Жигули» 7-й модели. Кого-то устраивает, но всем явно не нужны.
Глубокомысленное толкование официальных сообщений – любимое занятие блогера во всех странах. Наблюдать за этими упражнениями бывает интересно ради сравнения предсказанного сетевым разумом с последующими событиями. Хороший пример – обсуждение подоплеки событий, связанных с передачей Азербайджану осужденного в Венгрии убийцы армянского офицера. Вот как она выглядит в реконструкции Ивы Балок, автора блога «The Hungarian Spectrum».
Объяснению, которое предложил на днях МИД Венгрии, поверить невозможно. В ведомстве заявили, что Азербайджан обманул доверие венгров. В Будапеште, где они сомневались в честности Ильхама Алиева, а тут такое вышло. Как жаль. Вряд ли так все и было. Давно ходили слухи, что венгерское правительство ведет переговоры с властями Азербайджана о покупке венгерских правительственных облигаций на сумму в 2-3 миллиарда евро. Турецкий банк, который должен был выпустить эти облигации, подтвердил, что переговоры имели место. Тем не менее, 3 сентября Государственный нефтяной фонд Азербайджана заявил, что не рассматривает возможность инвестирования средств в венгерские долговые обязательства. Мы, конечно же, никогда не узнаем, что обещал Баку. Но что-то было обещано, иначе Орбан никогда не отпустил бы убийцу, которого сразу после преступления в Азербайджане объявили национальным героем. И тут мы, к нашему изумлению, обнаруживаем, что Венгрия возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Переговоры, сама идея которых была похоронена несколько месяцев назад. Не странно ли?
История складная. Будапешт обращался с запросами о займах к Китаю, Саудовской Аравии и Азербайджану. Все отказали, поэтому правительству Виктора Орбана не остается ничего другого, как вернуться к переговорам с МВФ, какими бы неприемлемыми ни казались требования этой международной финансовой организации. Но вот беда. Через несколько часов после появления этого поста Виктор Орбан публикует в своем Фейсбуке видеообращение, где заявляет, что отфрендил МВФ и отказывается от всяких переговоров с ним. Что теперь скажет Ива Балок? Что Азербайджан передумал? Впрочем, бывают случаи, когда толкование официальных новостей интересно само по себе, без всякой связи с реальностью, как, например, вот это упражнение Дугласа Мюррея в блогах британского еженедельника The Spectator.
Статья в иранской газете утверждает, что евреи насаждают гомосексуализм. Если верить государственному изданию Mashreq News, сионистский режим при поддержке Англии и США намеренно распространяет гомосексуализм, чтобы добиться мирового господства. Мне не вполне понятно, как именно мирового господства можно достичь через гомосексуализм. Имеется такой факт. Недавно в Исландии женщина с труднопроизносимой фамилией Йоханна Сигурдадоттир стала первой открытой лесбиянкой премьер-министром. Или такой в прошлом году Элио Дель Рупо стал первым геем, возглавившим правительство Бельгии. Но если за всем этим стоит рука Израиля, то надо признать, что дела у сионистов идут неважно. Если бы я добивался мирового господства путем насаждения гомосексуализма, я бы начал с того, что поставил бы геев во главе США, Британии или даже Ирана, но уж никак не Исландии, крохотной европейской страны, которая вообще довольно часто обходится без премьера.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Басманный суд Москвы санкционировал арест до 5 ноября Леонида Ковязина, последнего задержанного в рамках расследования дела о беспорядках на Болотной площади. В Ярославле сегодня проходят траурные мероприятия в памяти хоккеистов и тренеров местной команды «Локомотив», погибших в авиакатастрофе ровно год назад. Кунцевский суд Москвы не удовлетворил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы Pussy Riot. Она требовала взыскать с них в качестве компенсации 30 тысяч рублей за глубокие моральные страдания, которые ей якобы причинил панк-молебен в храме Христа Спасителя. 43 человека погибли и 150 ранены в результате серии землетрясений на юго-западе Китая.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Игумен Тимофей в эпицентре мистических событий.
Комментарии экспертов.
Сэр Малькольм Рипкин. В России оппозиции не позволено бороться за власть.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов. О невозвращенцах 1812 года.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Финансовые рынки реагировали заметным ростом на представленную Европейским центральным банком программу выкупа гособлигаций так называемых проблемных стран еврозоны. Запрашиваемая рынками доходность по этим обязательствам резко упала. Однако теперь эксперты задаются вопросами, когда эта программа может реально начаться и как проявится ее влияние. С подробностями Сергей Синицкий в нашей экономической панораме.
Начать выкуп на вторичном рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны Европейский центральный банк пообещал лишь после того, как они возьмут на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пересмотра в целом бюджетной политики, с которыми обратятся за параллельной помощью к Европейскому антикризисному фонду. Речь идет сегодня в первую очередь о таких странах, как Испания и Италия, правительства которых неоднократно заявляли, что они уже приняли практически все необходимые решения в этом направлении в соответствии с требованиями европейских кредиторов, и потому в дополнительных к этому обязательствах, взятых на себя, уже не нуждаются. Создается фактически патовая ситуация, ибо Европейский банк не может начать выкуп облигаций этих стран без их новых обязательств. В этих условиях нынешний оптимизм на финансовых рынках уже вскоре может сойти на нет, а доходность проблемных облигаций вновь начнет расти. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Безусловно, та мысль, которую вы излагаете, она присутствует в умах инвесторов, и, возможно, по такому сценарию ситуация и будет развиваться в дальнейшем. Но все-таки мне кажется, что наиболее важным моментом является то, что рынок не оказался разочарованным последним заявлением Европейского центрального банка, потому что было очень много поставлено на карту, и то, как повели себя рынки, и то, как повели себя доходности итальянских и испанских облигаций после заявления ЕЦБ, указывает на то, что коммуникация была сделана правильно. Но в то же время, я думаю, что у проблемных стран еврозоны, в общем-то, особого выбора в случае ухудшения ситуации, в случае возобновления роста доходности соответствующих гособлигаций нет. И, в общем-то, я думаю, что сговорчивость тех же самых стран еврозоны будет тем выше, чем опаснее они будут приближаться к какой-то черте, за которой риск рефинансирования своих долговых обязательств становится непомерным.
Само по себе объявление Европейским банкам о готовности выкупать гособлигации проблемных стран еврозоны, причем в неограниченных объемах и в любой момент, когда он сочтет это необходимым, является ли с точки зрения самого долгового рынка долгосрочным ограничителем для спекулятивных операций с такими облигациями?
Ну, безусловно, комфорта для инвесторов на рынке прибавилось после заявления ЕЦБ. В то же время, конечно же, нельзя исключать того, что на каком-то этапе тот план, который Европейский центральный банк предложил, он столкнется с определенными сложностями. В первую очередь, можно, наверное, упомянуть намеченное 12 сентября заседание немецкого конституционного суда, который будет принимать решение о легитимности использования средств Европейского стабилизационного механизма на покупку испанских и итальянских облигаций.
Европейский банк заявил, что денежная масса, потраченная на будущий выкуп гособлигаций стран еврозоны, будет стерилизована, чтобы предотвратить возможный рост цен. То есть ровно такой же объем денег будет параллельно изыматься из оборота. Один из эффективных инструментов такого изъятия – повышение центральным банком ставок по депозитам, хранимых у него коммерческими банками, у которых в основном ЕЦБ и будет покупать проблемные гособлигации. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я себе могу
достаточно легко представить ситуацию, в которой ЕЦБ, с одной стороны, выкупает долговые бумаги, а с другой стороны, заманивает, скажем так, средства на депозиты посредством более высоких ставок. И там искусство заключается в том, чтобы управлять этими ставками по депозитам таким образом, чтобы количество денег, которое будет добавлено в систему, но соответствовало объемам привлечения средств на депозиты. Но, с другой стороны, даже если бы не было этой стерилизации, то большой инфляции не возникло, потому что так или иначе банки, которые бы получили эти деньги от ЕЦБ, они бы их принесли, скорее всего, опять же, в ЕЦБ, поскольку темпы роста кредитования в Европе остаются, мягко говоря, не самыми лучшими, поэтому большого инфляционного эффекта там бы по-любому не произошло.
Европейский банк, заявляя о планах выкупа проблемных гособлигаций, побуждает банки и другие финансовые компании оставаться на долговом рынке. С другой стороны, эти деньги банков, чисто теоретически, могли бы пойти на кредитование европейских экономик, стимулируя их рост и отдаляя от рецессии, которая теперь становится в еврозоне все более вероятной.
Действительно, я согласен с тем, что меры ЕЦБ помогут снизить риски и поддержать спрос на облигации периферийных государств. Это позволит периферийным странам не так жестко сокращать государственные расходы. А сейчас много идет разговоров о том, что вот те меры жесткой экономии, сокращение бюджетных дефицитов и является одним из драйверов снижения, которые мы наблюдаем в экономиках этих стран. Поэтому, если здесь вот немножко ослабить за счет более высоких дефицитов, финансирования этих дефицитов за счет вот выпуска облигаций, то, мне кажется, это в существенной степени поможет экономикам этих стран.
Объем экономик 17 стран еврозоны после нулевого роста в течение первого квартала года в течение второго квартала сократился на 0,2%, сообщило в четверг агентство Евростат. Рецессией считается сокращение ВВП в течение двух и более кварталов подряд.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» выяснил, в какой степени жители региона доверяют журналистам. Объективно ли по наблюдениям воронежцев освещают происходящее сотрудники средств массовой информации? Оказывают ли они влияние на жизнь страны? Какие группы населения склонны больше других доверять журналистам? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи задали воронежцам следующий вопрос. Объективно ли освещают российские журналисты события, происходящие в стране? 38% опрошенных дают утвердительный ответ. Чуть меньше 32% горожан полагают, что российские журналисты не объективны в освещении текущих событий. И очень многие, 29% респондентов, затрудняются с ответом. Генеральный директор Института Квалитас Нелли Романович о том, как распределяются ответы по различным возрастным группам.
Доверяют журналистам люди старшего возраста, вот больше всего, то есть это те люди, которые в основном смотрят телевизор и, в общем-то, читают прессу, как они привыкли. И они, очевидно, имели в виду журналистов, тех, которые они видят по телевидению. А вот молодежь более недоверчива, и среди них как раз самый высокий процент тех, которые не доверяют. То есть если в среднем где-то 32%, то у них доходит процент недоверия до 40%. Скорее всего, они, конечно, имели в виду журналистов тех, которые слышат и видят большинство населения. То есть это телевизор. А вот интернет – это все-таки молодежная сфера. То, где молодежь узнает новости, все чаще – это интернет. И поэтому к журналистам, которые в обычных СМИ работают, молодежь относится с большим недоверием, чем, скажем, к интернету.
А что думают люди о том влиянии, которое оказывают журналисты на жизнь страны?
Люди считают чаще всего все-таки, что журналисты оказывают положительное влияние. Ну, по крайней мере, сегодня это показатель 38%. Остальные ответы – отрицательное влияние 14%, то есть это меньше, более чем в два раза. И, наконец, не оказывает серьезного влияния 27%. Ну, еще достаточно большое количество затруднились ответить 27%. Это люди, которые просто не задумывались над влиянием журналистов. Надо сказать, что вот такой расклад, он характерен для сегодняшнего дня. И 38% воронежцев, которые решили, что все-таки журналисты оказывают положительное влияние, это много, потому что 5 лет назад, в 2007 году, этот показатель был равен 27%. И тогда, 5 лет назад, самый большой показатель был, это не оказывает серьезное влияние вообще, 41%. То есть сейчас мнение изменилось. Общественное мнение потеплело к журналистам, и люди все-таки решили, что они оказывают положительное влияние, тогда как тот процент воронежцев, которые говорили, что не оказывают серьезное влияние, он снизился почти в два раза, с 41% до 27%.
А как оценивают воронежцы профессиональный уровень российских журналистов?
Оценивают скорее как высокий, чем как низкий. То есть как высокий оценивают 40%, а как низкий 20%. И почти в два раза чаще люди говорили, что уровень профессионализма у большинства российских журналистов высокий. Но в то же время не всякий человек готов вообще оценивать уровень профессионализма другого человека. Поэтому здесь более 40% воронежцы затруднились ответить на этот вопрос.
Как в целом, исходя из данных вашего исследования, можно охарактеризовать отношение воронежцев к журналистам?
Конечно, самый главный показатель – это правду ли говорят они или неправду. Так вот, воронежцы считают все-таки, что говорят чаще правду. 38%, тогда как необъективно 33%. Показатели достаточно близки, и вот эти вот качели, они почти равновешены, но все-таки небольшой перевес за оценкой положительным.
Насколько я понимаю, этот перевес в пределах статистической погрешности находится.
Да, близки эти показатели.
А можно ли это так интерпретировать, что в обществе нет единого мнения по этому поводу?
Безусловно, единого мнения нет. Потому что, во-первых, небольшая разница, во-вторых, еще где-то около трети затруднились ответить на этот вопрос. То есть они не знают, с чем сравнивать.
Отмечает Нелли Романович, генеральный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Итак, по наблюдениям социологов, обвиняет российских журналистов в необъективности прежде всего молодежь. Кроме того, подобные подозрения усиливаются по мере повышения благосостояния респондентов.
Итак, рубрика «Общественное мнение» завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Герман и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет сегодня Виктор Резунков, гость нашей студии в Петербурге, депутат Законодательного собрания города Максим Резник и сопредседатель петербургской организации РПР «Парнас» Андрей Пивоваров. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
священника
что...
исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаланса заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».